Юра напряженно думал, к чему бы это прицепиться. Ему очень хотелось поддержать свое реноме. «Вот я и раньше читал вашу рукопись, Михаил Антонович», — сказал он наконец. «Сейчас я не буду касаться литературной стороны дела, но почему они у вас все такие милейшие и превосходнейшие? Нет, они действительно, наверное, хорошие люди, но у вас их совершенно нельзя отличить друг от друга».
«Что верно, то верно», — сказал Жилин. «Уж кого-кого, а капитана Варшавского я отличу от кого угодно. Как-то он выражается: динозавры, прохвосты, тунеядцы несчастные».
«Нет, извини, Ванюша», — с достоинством сказал Михаил Антонович. «Мне он ничего подобного не говорил. Вежливейший и культурнейший человек».
«Скажите, Михаил Антонович», — сказал Жилин, — «а что будет написано про меня?»
Михаил Антонович растерялся. Жилин отвернулся от приборов и с интересом на него смотрел. «Я, Ванюша, не собирался...» Михаил Антонович вдруг оживился. «А ведь это мысль, мальчики. Правда, я напишу главу. Это будет заключительная глава. Я ее так и назову. Мой последний рейс. Нет, мой — это как-то нескромно. Просто последний рейс. И там я напишу, как мы сейчас все летим вместе. И Алеша, и Володя, и вы, мальчики. Да, это хорошая идея. Последний рейс». И Михаил Антонович снова обратился к мемуарам.
Успешно завершив очередную настройку недублированного фазоциклера, Жилин пригласил Юру спуститься в машинные недры корабля к основанию фотореактора. У основания фотореактора оказалось холодно и неуютно. Жилин неторопливо принялся за свой каждодневный чекап.
Юра медленно шел за ним, засунув руки глубоко в карманы, стараясь не касаться покрытых инеем поверхностей. «Здорово это все-таки», — сказал он с завистью.
«Что именно?» — спросил Жилин. Он со звоном откидывал и снова захлопывал какие-то крышки, отодвигал полупрозрачные заслонки, за которыми каббалистически мерцала путаница печатных схем, включал маленькие экраны, на которых тотчас возникали яркие точки импульсов, прыгающие по координатной сетке, запускал крепкие ловкие пальцы во что-то невообразимо сложное, многоцветное, вспыхивающее, и делал он все это небрежно, легко, не задумываясь, и до того ладно и вкусно, что Юре захотелось сейчас же сменить специальность и вот так же непринужденно повелевать поражающим воображение гигантским организмом фотонного чуда.
«У меня слюнки текут», — сказал Юра.
Жилин рассмеялся.
«Правда», — сказал Юра. «Не знаю, для вас это все, конечно, привычно и буднично. Может быть, даже надоело, но это все равно здорово. Я люблю, когда большой и сложный механизм, и рядом один человек — повелитель. Это здорово, когда человек — повелитель».
Жилин чем-то щелкнул, и на шершавой серой стене радугой загорелись сразу 6 экранов. «Человек уже давно такой повелитель», — сказал он, внимательно разглядывая экраны.
«Вы, наверное, гордитесь, что вы такой?»
Жилин выключил экраны.
«Пожалуй», — сказал он.
«Радуюсь, горжусь и прочее». Он двинулся дальше вдоль заиндевевших пультов. «Я, Юрочка, уже 10 лет хожу в повелителях», — сказал он с какой-то странной интонацией.
«И вам?» — Юра хотел сказать «надоело», но промолчал.
Жилин задумчиво отвинчивал тяжелую крышку. «Главное», — сказал он вдруг, — «во всякой жизни, как и во всяком деле, главное — это определить главное». Он посмотрел на Юру. «Не будем сегодня говорить об этом, а?»
Юра молча кивнул. «Ой-ой-ой», — подумал он, — «неужели Ивану надоело? Это, наверное, ужасно плохо, когда 10 лет занимаешься любимым делом, и вдруг оказывается, что ты это дело разлюбил. Вот тошно, наверное. Но что-то не похоже, чтобы Ивану было тошно.